зовут Владислав. У меня есть вопрос, какие таинства существуют в православной церкви, кроме крещения?
В православной церкви 7 таинств. Крещение, миропомазание. С них, как говорится, начинается духовная жизнь человека. И тут же вступает человек в церковную жизнь, принимая таинства последующие. Это таинство покаяния, то есть исповеди, и таинство причащения. Следом, по мере духовного возрастания, он, если еще, так сказать, не женат, вступает в брак, принимая таинство венчания. В процессе всей жизни ему сопутствует таинство елеосвящения, то есть когда он по необходимости, по здоровью, по духовным каким-то немощам принимает это, так скажем, дополнительное миропомазание, если так можно выразиться. Вот. И еще как вершина всех таинств – это таинство священства.
Нужно понять, что такое вообще таинство. Таинство – это передача посредством видимых действий, видимых каких-то символов, невидимого, то есть благодати, согласно катехизису. Ну, отсюда, да, конечно, есть 7 основных таинств. Ну, если рассматривать из определения таинства, то практически все, что происходит в храме, можно назвать таинством. Вот само по себе зашел человек, попил святой водички, помолился, перекрестился, выпил святой воды, и какая-то болезнь от него отступила. Тоже можно назвать таинством. Тоже что-то через видимое вот это действие происходит снисхождение этой благодати и, в конце концов, исцеление. Тоже можно назвать таинством. Практически человек переступает порог храма, уже происходит таинство, потому что уже он окружен вот этой благодатью. Но основное таинство – это согласно закону Божию. Начиная с крещения, миропомазания, причащения, соборования, в болезнях. По слову апостола, если болен, то из вас позовите пресвитеров, то есть священников, да помажут вас маслом. Это основание для этого таинства и священного писания. В болезнях вот этим елеем больной помазываться и по промыслу Божьему или исцеляется, или, если есть на то какая-то воля Божия, болезнь человека остается. Ну, чтобы понять, какая воля Божия, к этому таинству прибегаем. Ну, а там дальше и венчание, то есть благословение браком. Ну и одно таинство священства. Когда мирянин перестает быть мирянином и становится священником, то есть становится сам способным вот эти таинства эти производить.
В Библии, в святоотеческой литературе есть такое понятие «таинство спасения души человеческой». То есть, некогда человечество вот отпало от Бога, человек разделился от источника и причины жизни. Поэтому мы сейчас вот такие болезненные и смертные. Господь заботится об этом человечестве. Он хочет нас вернуть в то нормальное состояние святости, соединение с собой. Бог создал человека как храм. Знаете ли вы, что тела ваши – суть храмы для Бога живого? И вот это вот возвращение в нормальное естественное состояние блаженства, святости – быть храмом для Бога есть и есть величайшее таинство. Внешне это может выражаться в каких-то конкретных, определенных вещах. Это молитва, в первую очередь. Это изучение Священного Писания. То есть, если мы читаем Слово Божие, мы читаем слова Богом, сказанные нам. В молитве мы обращаемся к Богу. Эта молитва может быть келейной, то есть домашней, когда человек один на один разговаривает с Богом. Эта молитва может быть общей, соборной, когда два или три человека собираются во имя Божие. И Христос сказал, вот где двое или трое во имя Мое, там и Я посреди них. И вот если двое или трое уже собрались для молитвы, то, опять же, по слову апостола, должно быть все по чину, то есть не беспорядочно, а как-то определенно по какому-то порядку заведено. Поэтому у нас в храме есть специальные такие священнодействия. Образно мы их называем, делим на обряды, таинства, чины или еще как-то. То есть это все внешние выражения нашей молитвы к Богу. Они могут быть разные. Ну и тут вот таинством обычно чаще всего называют семь основных таинств, семь основных священнодействий, которые, в которых особенно проявляется как-то благодать Божия, воздействует на душу человека и восстанавливает в этой душе храм Божий. Вот это и есть истинное чудо и таинство восстановления образа Божия в себе, храма Божия в своей душе.
Здравствуйте, меня зовут Данил, и у меня такой вопрос. Обязательно ли каяться перед священником?
Священники поставлены как посредники между Богом и человеком. Вот со времен апостольства через рукоположение им дается дар прощать или оставлять те или иные грехи. То есть почему и назначает батюшка епитимию иногда. Ну, то есть это какой-то испытательный срок, чтобы человек достойно подготовил себя к причастию, чтобы, может быть, он более полнее принес свое покаяние. Вот. И, естественно, это как традиция Русской Православной Церкви, вот именно приносить покаяние видимым образом перед священником. В церкви в основном это происходит перед Евангелием и крестом, вот, а не через какие-то там решетки, как это в Западной церкви практиковалось и, видимо, сейчас тоже практикуется, вот, через какие-то, так сказать, перегородки. То есть это все равно разговор должен быть с глазу на глаз, вот, и священник читает прежде всего еще и молитву над кающимся, накладывая на него епитрахиль. Вот. Все это заповедано нам святыми отцами. Традиция такая, еще раз повторюсь, есть. И не стоит от нее отступать. Именно покаяние, оно должно быть непосредственно как перед таинством причащения, так и тогда, когда у человека наболело что-то на душе.
Ну, а по-другому невозможно? Потому что с первых веков христианства исповедь совершалась перед церковью. То есть человек обращался лицом к собранию верующих людей, своих братьев и сестер, и исповедовал свой грех. Потому что грех, который нами совершается, он совершается не только против себя, не только против Бога и Его заповедей, но и против церкви, потому что церковь – это единое целое. Мы, братья и сестры, мы единое целое себя представляем, единое тело Христово. И согрешающий человек грешит также и против церкви. Именно поэтому человек исповедовался перед всем собранием верующих братьев и сестер. И сегодня это в некоторых храмах такие вот отголоски вот той самой старой такой традиции, которая еще в первых веках христианства была, оно сохранилось в том, что человек перед исповедью обращается лицом к собранию верующих в храме, которые стоят на службе, и кланяться им, прося у них прощения. И потом уже приступают к исповеди. Не во всех храмах такая традиция есть, но во многих такая традиция соблюдается. Это вот как раз отголоски той самой исповеди. Но постепенно, когда христианство стало религией государственной, во время правления императора Константина, не все стоящие в храмах были верующими. Ну и сегодня то же самое происходит, когда в угоду какой-то политической какой-то ситуации, чтобы создать какое-то православное лицо, человек может прийти в храм, постоять перед камерой, чтобы его засняли, как он находится в храме, как он свечку в руке держит и так далее. Ну, на самом деле, таковым не может и не быть, на самом деле. Ну, та же самая ситуация возникла, когда прекратились гонения, и в храмах были не только верные, не только верующие, но и люди, которые вот делали вид, что они православные, чтобы создать себе какие-то вот такие политические выгоды, потому что император был православный. Ну и постепенно вот эта вот исповедь, она, получается, таинство умалялось, потому что люди начинали сплетничать, вот эти неверующие люди, слушая исповеди других своих участников вот этих богослужений, потом просто превращали все в банные сплетни, так называемые. И все свелось к тому, что священникам пришлось исполнять роль свидетеля, что потому, как потом отошел священник, кающийся человек после исповеди отошел от священника, можно было бы понять. То есть отпустил ему священник грехи, допустил его до причастия или нет, прочитал над ним разрешительную молитву или нет. Можно было бы понять, что происходит.
Здравствуйте, меня зовут Леонид. У меня такой вопрос. Как себя вести после причащения?
Как себя вести после причастия? Наверное, немножечко лучше, чем как ты себя вел перед причастием. Но обычно все-таки человек перед причастием старается как-то пожить по-христиански. Ну, не грешить, не болтать, еще что-то там плохого не делать, а наоборот, пытается что-то делать хорошее. А в таинстве причастия человек получает божественную благодать. Жить вот так, как он хотел, жить без благодати. Ну, своими силами пытался, а теперь, раз ты ее получил, эту благодать, вот, то есть благодать, это божественная энергия, то есть некоторая сила Божия в тебе теперь действует. Ну, ты веди себя так же. Также, только еще немножко лучше, потому что ты имеешь теперь силу жить так, как хотел перед причастием, как стремился, чтобы причаститься. Дай Бог сил.
Есть такое явление у нас в нашей церкви, когда на Пасху по храмам развозят благодатный огонь из Иерусалима. Такая традиция есть, он развозится, и вот верующие стараются этот огонь, вот этот благодатный, разнести по домам по своим. То есть они на службе зажигают свечечки, какие-то светильнички, лампадочки. И все вот это вот дело, вот этот маленький такой слабый огонечек, аккуратно несут домой. Вот этот, кто в пасхальную ночь может пройтись по городу, может увидеть, как вот такие люди аккуратно, так бережно идут и несут в руках вот эти маленькие огонечки. Такая вот трогательная такая картина. Как вот стараются, чтобы вот ветер не задул, как-то не потушил, не погасил, чтобы как-то самому как-то неловко не уступить, и чтобы тем же самым распаленным парафином не залило вот этот самый огонечек, получается, не донес этот вот пасхальный свет домой к себе. Вот что-то вот подобное должно быть только не во внешнем, а во внутреннем, духовном нашем содержании. То есть если мы причастились тела и кровью Христовых, вот у нас как будто вот такой же какой-то огонечек загорелся, огонечек благодати. Как Господь говорит, вы свет миру. Так вот, чтобы хотя бы какой-то маленький, хотя бы огонечек в душе был, чтобы его ничто, никакие житейские бури, житейские волнения, этот огонечек в нашей душе не заплеснули, не погасили, чтобы не было все напрасно. Не было напрасно подготовка к причастию. Не было напрасно вот это все размышление о своей жизни духовно, правильно живу или нет. Подготовился человек, постарался, причастился, ну и потом нужно дальше стараться нести, сохранить вот эту благодать в себе, чтобы вот эта благодать, которая была принята человеком, в душе вот этот огонечек, осветил его жизнь, а что самое важное, возможно, осветил жизнь других людей. Потому что Господь говорит, вы свет миру, чтобы мы в конце концов могли, если ты верующий человек, чтобы ты мог в конце концов и других к этой вере своей привести.